Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июля, 17 часов 7 минут, программа «Пиджаки», в студии Юрий Будкин, наш гость, лидер партии «Справедливая Россия», Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, это прямой эфир, больше того, мы в интернете предупреждали, что вы будете в этой студии, и вот смотрите, Пут-Пут пишет, так человек подписывается, товарищ Миронов. Начало формулировки. Я и мои друзья не можем понять, зачем перенесли выборы в Думу на 3 месяца раньше. Вы можете простым народным языком нам объяснить, пишет он.
Угу. Наверное, простым народным языком будет не очень просто, потому что действительно на 3 месяца сокращать срок, на первый взгляд, абсолютно непонятно зачем. Во-вторых, на первый взгляд, опять же, какая разница в декабре, либо в сентябре проводить выборы. Ну, можно, конечно, сказать, и, кстати, сегодня много было шуток в Госдуме по поводу того, что главные дебаты шли вокруг как раз погоды. Насколько комфортнее идти на выборы, когда солнышко, когда золотая осень, либо когда слякоть и снег. Но резоны у всех разные, что касается нашей партии. Во-первых, мы с самого начала говорили, что второе воскресенье сентября неприемлемо, потому что еще слишком рано, действительно, люди не вернулись с дач из отпусков. Третье воскресенье сентября нас устраивало по одной простой причине. За последние 2 года мы научились проводить кампании летом. Увидели, что наряду с минусами вроде бы все в отпусках есть определенные плюсы, и это действительно так, чисто технологически. Но у нас есть еще свой резон. Дело в том, что, к сожалению, в нашей фракции за годы этого созыва накопился, ну, назовем так, мягко, балласт. Те люди, которые исключены из партии, утратили всякую связь с партией, но, к сожалению, не лишены депутатских мандатов. Мы считаем, что даже если на 3 месяца они прекратят быть депутатами, это будет правильно и справедливо.
Но это же какое-то сиюминутное тогда решение получается. Ведь это же серьезная история.
Вы знаете, вот вы сейчас сказали ключевую вещь, потому что когда сделал Совет Федерации запрос в Конституционный суд, там прямо так и ответ был. Если это однократно, это если только для этого созыва первый и последний раз, если это касается сокращения на несколько месяцев и не влечет за собой других последствий, то ничего страшного. Поэтому действительно это сиюминутное такое решение. Инициатором выступил ЛДПР. Совершенно очевидно, что за этим, конечно, стоит Единая Россия. У них могут быть свои резоны. Но, вы знаете, бывает тактически совпадает, что у нас есть свои резоны, поэтому мы этот перенос поддержали.
А вот эти резоны, Александр Фельдман пишет через сайт «Говорит Москва», где, а вот в сентябре сбор урожая и электорат левой оппозиции находится, что называется, на земле. То есть эти не приедут и поэтому проголосуют за вас.
Дело в том, что тут можно по-разному рассказывать сказки, где находится какой электорат. Я не случайно сказал в начале обсуждения этого вопроса, мы научились работать летом. Вот сейчас идет избирательная кампания. Кстати, вот если быть объективным, мы, собственно говоря, вот этим летом работаем, учась на ошибках 2 прошлых избирательных кампаний, которые проходили летом. Я вас уверяю, результаты будут для нашей партии 13 сентября позитивные, и тем самым мы докажем, что мы поняли все плюсы работы в избирательной кампании летом.
Это не нарушает Конституцию.
Это не нарушает
это
Конституцию.
Это однократная штука.
Это именно однократная.
И поэтому не нарушает. Именно
потому, что однократное касается только этого созыва, то есть нельзя пролонгировать дальше, и сокращение, ну, привычно все говорят на 3 месяца, реально там где-то 2,5 месяца получается, это действительно не нарушение Конституции.
Так, с сегодняшних сообщений, вот то, что сейчас на лентах новостей, очень давно Государственная Дума не вела себя так инициативно, полезно и содержательно в реализации внешней политики страны. Это одно из высказываний по поводу того, как сегодня подводила итоги Государственная Дума. Завершена весенняя сессия. Какую вы себе оценку ставите?
Я не ставлю Государственной Думе высокую оценку. Дело в том, что, к сожалению, не были приняты те законы, которые бы работали для людей. Такие законы вносила наша фракция. Я могу привести примеры. Это законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога. Это законопроект, который устанавливал бы разумную торговую наценку максимум 15% на товары первой необходимости, продукты. Это наша поправка о замораживании сборов денег на капитальный ремонт. Это наша поправка по изменению тех позиций жилищного кодекса, которые сегодня не позволяют людям контролировать реальные управляющие компании. Все эти законопроекты, к сожалению, были отклонены. Очень много было технических вопросов. Вот обратите внимание, мы вольно или невольно, подводя итоги весенней сессии, вот и говорим чуть ли не о главном законе, о переносе выборов. Абсолютно технически, касается только депутатов, по большому счету, больше-то порассуждать не о чем, потому что те поправки в бюджет, которые вносились правительством, с нашей точки зрения абсолютно неприемлемы, мы голосовали против них. То, что происходило с другими законами, за исключением, вот вы говорили про внешнюю политику, действительно, были приняты несколько важных заявлений. Сегодня, в том числе, мы приняли заявление по поводу недопущения делегации России на парламентскую ассамблею ОБСЕ по решению финских властей. Но здесь я в качестве положительного примера, вот я сказал, что многие наши инициативы отклонялись, но, тем не менее, 5 законопроектов стали законами. И среди них, я считаю, очень важный законопроект, хорошо нами проработанный, безупречно проработанный, и наши коллеги по Госдуме согласились с этим. Дело в том, что мы отменили так называемую преюдикцию. Что это такое? Дело в том, что до внесения и принятия этого закона до сих пор действовала очень интересная норма. Ну, например, некий человек совершил преступление. И вот во время следствия и выхода на суд он заключает сделку со следствием. И говорит, я все признаю, более того, я рассказываю все как есть, и вот, если назвать их своими именами, оговаривает, либо дает показания на еще там группу людей. В суде принимается обвинительное решение, этот человек осужден, а дальше то, что было решение выяснено по нему, и то, что якобы он сказал про того-то, про того-то и про того-то, уже доказательств не требует, считается, что это доказано. И дальше уже человека следующего ведут в суд, и никакого ни следствия, ни состязательности в суде, потому что это считается принятым, раз было решение по предыдущему уголовному делу. Вот это преюдиция. Мы сказали, что это не должно иметь места. Иными словами, вина любого человека, действия или бездействия, должны быть доказаны и следственными органами, и в суде.
Хорошо. Ну вот, смотрите, тут много наших слушателей пишут, мол, чемпионы вы по скандалам. Ну, не вы лично, а партия «Справедливая Россия». Тут уже вспоминают Гудкова, Пономарева. Вот 448-й говорит, одни жулики у вас в партии. Потом Евгений пишет, такого количества скандалов в Думе, как именно с вашими депутатами, нет ни у кого.
Ну, на самом деле, надо быть объективным. Я не буду показывать соломинки бревна в других фракциях. Там этого хватало. И осужденные депутаты, и много лишенных депутатской неприкосновенности, все что угодно. Но когда я говорил, в том числе о наших мотивах согласия сокращения этого созыва на 3 месяца, я сказал о неком балласте. Вот эти фамилии, это как раз тот самый балласт, от которого надо избавляться. Чем скорее, тем лучше.
Подождите, вы обе фамилии имеете в виду?
Когда
вы говорите о фамилии Гудков?
Ну, на самом деле, для сегодня, для нашей партии, конечно, это балласт, потому что он исключен из партии, да, он занимает депутатское место абсолютно не по праву, поэтому там хватает тех людей, которые исключены из партии, полностью утратили связь с партией, а все еще занимают депутатское место не по праву.
А у нас тут спрашивают, и все-таки вот теперь, когда принято решение о переносе выборов на сентябрь, депутаты, которые будут до декабря работать, им все-таки будут платить зарплату?
К сожалению, будут. Я считаю, что на самом деле не надо было этого делать, и ничего страшного не произошло. Но здесь я не могу не вспомнить вообще о инициативе нашей партии, это программное положение. Мы считаем, что никаких привилегий у депутатов быть не должно, должна быть средняя зарплата по стране, никаких социальных пакетов, ничего того, что в том числе сегодня горячо обсуждается, потому что получится, что те депутаты, которые не переизберутся и потеряют мандат, они еще там 2,5 месяца будут получать депутатскую зарплату, кстати, очень даже немаленькую. Я считаю, что это неправильно. Мы за такую поправку голосовали, но она не прошла, к сожалению.
Теперь по поводу того, как работают депутаты в Государственной Думе. Вот Александр Фельдман спрашивает о поправках к закону о полиции госпожи Яровой. Он спрашивает, вы планируете рассмотреть ее осенью или до конца этой сессии? Все, закончилась сессия.
Сессия закончилась, да. Осенью. Очень спорная поправка. Нужно отдать должное вам, я говорю о журналистах, да, потому что как только пошли заголовки, теперь полиция будет разрешена стрелять в женщин, но я думаю, ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не захочет принимать такой закон.
Там еще про беременность было.
Значит, ну, дело в том, что беременных нельзя, но сейчас есть прямой запрет у полиции стрелять в женщин вообще при каких бы то ни было обстоятельствах. Понятно, что бывают преступления, бывают преступницы. В любом случае, это законопроект, который внесен буквально под занавес этой сессии и рассматривать будет осенью, уже вызвал очень горячие споры, в том числе в нашей фракции. И я думаю, что осенью мы внимательно будем рассматривать этот закон. Есть, с одной стороны, понимание необходимости дать необходимые полномочия полиции, прежде всего, для предотвращения борьбы с терроризмом, действительно с убийцами, там, с грабителями. Но, с другой стороны, мы не можем допустить того, чтобы действительно появились какие-то чисто формальные основания у полицейских вдруг ни с того ни с сего открывать там огонь по людям, мало ли там кому-то показалось или еще что-то.
Но как это работает в принципе? Ну вот смотрите, сегодня глава фракции «Единая Россия» Васильев говорит, авторы законопроекта о расширении полномочий не обсуждали его с однопартийцами. То есть любой из вас, депутатов Государственной Думы, может вот так прийти и внести законопроект?
Но на самом деле, к сожалению, это именно так. У нас, например, на фракции есть такое правило, что любой депутат, если он собирается вносить тот или иной законопроект, сначала должен внести на совет фракции, мы рассматриваем, и либо одобряем и даем добро, либо тормозим. При этом иногда даже, когда есть прямой запрет на внесение, коллега считает, что все равно вот его инициатива достойна рассмотрения, вносит. А иногда, ну, правда, это в основном было все-таки где-то год назад, вносили просто не ставя даже в известность ни руководителя фракции, ни совет фракции. Поэтому мы предварительно, как правило, рассматриваем, хотя бывают такие случаи, особенно когда идет коллективное авторство в нескольких фракций, и, допустим, из нашей фракции кто-то там подписывает, но он считает, что это же не он один, да, и вроде как не обязательно рассматривает на совете фракции. Вот с этим законопроектом, кстати, произошло именно таким образом.
Но можно каким-то образом это изменить? Должны ли, с вашей точки зрения, быть жесткие правила, согласно которым депутат вот так запросто ничего предлагать не может?
Ну, такие правила должны быть, но я бы все-таки смотрел в корень. Не по форме, как законопроект вносится, а по содержанию этого законопроекта. Поэтому я уверен, что осенью будут жаркие дебаты. Я уверен, что здравый смысл возобладает, и в окончательной редакции закон будет такой, который, с одной стороны, поможет нашей полиции бороться с терроризмом и с преступлением, а с другой стороны, не будет пугать наших граждан такими формулировками, которых мы вам
сказали. Но закон о полиции уже надо менять. Его ведь недавно совершенно принимали, с одной стороны. С другой стороны, очень много претензий к тому, что делают полицейские. А тут речь идет о расширении их прав.
Я напомню позицию нашей партии. Мы, когда шел закон о полиции, сразу же предлагали сделать уголовную полицию и муниципальную милицию общественной безопасности. При этом мы предлагали, чтобы руководители населенных пунктов муниципальной милиции и участковые избирались населением. Наша поправка не была принята. Мы видим, что реформа, которая в конечном итоге, к сожалению, всего лишь свелась к переименованию, ничего не изменила практически в работе правоохранительных органов. И в этой связи для нас очевидно, что этот закон о полиции требует самого внимательного пересмотра. И мы уже подготовили федеральный закон о муниципальной милиции общественной безопасности, внесли его в Государственную Думу, осенью, надеемся, будем рассматривать. Ну и целый ряд поправок, я думаю, надо принимать, потому что жизнь подсказывает, что не все ладно у нас с правоохранительной системой, прежде всего, с нашими полицейскими.
Совсем коротко 757-му ответьте, он пишет, раз вы говорите, что в женщин стрелять нельзя, а где же равенство полов перед законом? Получается, женщинам-убийцам карт-бланш дают.
Дело в том, что авторы законопроекта, видимо, исходили как раз из этого, но всему должно быть разумное ограничение, потому что если мы даем вот такое просто право, я вас уверяю, появятся несчастные реальные случаи, когда окажется, что человек абсолютно невиновен, кому-то что-то показалось, что на женщине там то ли пояс чего-то, то ли там еще что-то. Чтобы не было таких случайностей трагических, необходимо законодателю очень тщательно все отработать. работать, что мы и будем делать.
По поводу ваших инициатив. Вот вы уже упоминали законопроект о прогрессивной шкале налогового обложения и о том, что совсем бедных людей вообще не нужно облагать подоходным налогом, если я правильно понимаю вашу идею. Но вы не первый раз уже с этой идеей выступаете.
Девятый.
Вот. И ее все равно не принимают. Зачем?
Я вас уверяю, что мы все равно будем добиваться прогрессивной шкалы подоходного налога. И, ну, я реалист, вероятно, это уже будет следующий созыв. И, кстати, именно в следующий созыв, вот Государственная Дума 7-го созыва, она примет такой закон. Потому что у меня аргументы очень простые. Первый. Единственная страна из двадцатки экономически развитых стран имеет плоскую шкалу подоходного налога. Все остальные 19 имеют прогрессию. Это первое. Второе. Вот сегодня правительство ищет дополнительные деньги и, естественно, ищет, прежде всего, у малоимущих, у пенсионеров, которым не индексируется пенсия, ищет еще, вот сейчас вот собираются повысить в очередной раз акцизы и на топливо, и на алкоголь. Так вот, мы говорим, давайте поищем в других местах. Давайте мы обложим прогрессией за доходы очень богатых людей, которые получают миллионы, а то и десятки миллионов рублей в месяц. Есть такие зарплаты и доходы. А давайте мы не будем экономить на людях труда, на наших пенсионерах. И в этой связи вот эти аргументы, они рано или поздно преобладают. Кстати, в дискуссиях в свое время и с президентом, и с премьером, мы не слышим категорическое неприятие. Дословно сказано, еще не время, у нас еще нет навыков администрирования, и трудно будет собирать, весь мир собирает, а что ж мы не сможем собирать? Поэтому я думаю, что все равно мы в конечном итоге добьемся принятия этого закона, и мы в этой связи не отступаем. 9 законопроектов было внесено за последние 7 лет.
Но вот этот законопроект, который сейчас, насколько я понимаю, вы предлагаете вводить прогрессивную шкалу тем, у кого зарплата более миллиона рублей в месяц.
Да.
Соответственно, тем, у кого доходы менее 10 тысяч в месяц.
Вообще не
вообще, вообще, да. Ну так ведь, ладно, не про бедных, про богатых, ведь таких людей очень мало.
Я вам могу сказать, если вводится прогрессия, вот такая, которую я сказал, будут платить всего лишь 200 тысяч человек в России, а знаете, сколько мы получим дополнительно? Более триллиона рублей. Вот.
Но эти 200 тысяч человек, говорят, у них больше возможностей увести деньги.
У них больше возможностей. Послушайте, почему весь мир работает по такому принципу? Если ты удачлив и богат, делись. Почему у нас в России не так? Почему у нас 13% платят медсестра, получающая 7,5 тысяч рублей? Я, кстати, не называю фантастические цифры, при том, что нам говорят с телевизора, что у медиков сегодня 30 тысяч средняя зарплата. Это реальный квиток. У медсестры в Магадане я совсем на днях там был. А 13% одновременно платят те, кто получает 10 миллионов в месяц. Это несправедливо.
Но это же требует отдельных каких-то мер для того... Вот Александр Фельдман пишет. У вас есть план, как бороться с сокрытием доходов при такой прогрессивной
У нас есть очень большие планы, и по сокрытию доходов я вам приведу только один пример. Полный запрет на любые офшоры. Сегодня этого нету. И, например, изменение в бюджетном кодексе, которое гласит следующее. Налог, значит, платится на той территории, где произведен товар, либо услуга, точка. Это мы ликвидируем сразу несколько вещей и добиваемся позитивных еще нескольких вещей. Первое, мы ликвидируем офшоры как таковые, нельзя платить, выводить налоги туда. Второе, мы ликвидируем ситуацию, когда головная компания находится в Москве либо в Питере, а, допустим, месторождение либо предприятие где-то там на территории, где, кстати, портится экология и прочее, прочее. И, наконец, самое позитивное то, что идут налоги в местные бюджеты, муниципальные бюджеты, в региональные бюджеты. Вот если мы эти меры будем принимать, я вас уверяю, что те самые доходы намного сложнее будет прятать. Ну и вообще, вот это называется у финансистов, у налоговиков администрированием, то есть сбор налогов, вот такое слово администрирование. На самом деле все умеют, но явно нет политической воли для того, чтобы требовать с тех, кто может заплатить, платить должное.
692-й, смотрите, как формулирует вопрос. А вы знаете, сколько богатых людей, которые официально получают меньше 10 тысяч в месяц?
Я это тоже знаю, а здесь есть другая наша инициатива – налог на роскошь. Вот если мы ведем одновременно и налог на роскошь, хорошо, у тебя официальная зарплата 10 тысяч, но ты покупаешь себе вертолет, ты покупаешь себе самолет. Нет проблем, заплати, причем там заплати...
То есть это контроль там, за расходами,
да,
граждан?
Полпроцента от стоимости, там, да, или даже 0,1% от стоимости. Мы не требуем там вообще каких-то кошмарных норм. Все, и, пожалуйста, пользуй, владей, но ты сделаешь очень серьезное отчисление, которое пойдет на социальные нужды, и тебе никто не будет корить и тыкать тебе, значит, твоим богатством в глаза, потому что
вы
ты поделился.
Девятый раз вы предлагаете, а вот 448-й пишет, что прогрессивная шкала предлагается коммунистами, а вы украли у них идею.
Но дело в том, что коммунисты любят присваивать себе первенство. По-настоящему профессиональный, рассчитанный экономически четкий закон о прогрессивной шкале был разработан нашей фракцией впервые 7 лет тому назад.
Хорошо, тогда Емеля отправляет нас в Московскую областную думу. Вы же слышали, что там было такое решение, согласно которому с августа московские пенсионеры, областные пенсионеры, не смогут бесплатно передвигаться на автобусах, троллейбусах, трамваях в Москве. Ну, потому что разные регионы. И вот Емеля пишет, ваши однопартийцы в Мособлдуме вместе с единороссами ЛДПР протащили этот позорный, это его формулировки, антинародный закон об отмене бесплатного проезда.
Я согласен, что это абсолютно антинародный закон. У меня большие сомнения, что это сделали наши партийцы. Все скорее бывшие партийцы, возможно, исключенные из нашей партии. Но я проверю эту информацию.
Так, теперь дальше. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», у нас в прямом эфире. Номер телефона 7373948, код города 495. Работает смс-портал. Вы можете писать на номер плюс 7-925-48-94-8. Можете через сайт, можете через твиттер нам писать. Еще одна идея, ваша идея, насколько я понимаю, это сделать так, чтобы старики не платили за капитальный ремонт домов.
Да.
Но многие ведь говорят, что это вообще неправильно. Мы ведь не принимали у государства дома, и поэтому никто не должен платить за капитальный ремонт.
И говорят абсолютно правильно, потому что мы в свое время голосовали против этой нормы закона. Сейчас наша партия организовала и сбор подписей граждан по всей России. На сегодняшний день более 1,5 миллиона подписей собрано за то, чтобы заморозить выплаты на капитальный ремонт до 2020 года. А за это время ликвидировать 3 несправедливости – который сегодня государство демонстрирует своим гражданам. Несправедливость первая. Действительно, почему государство в свое время не выполнило капитальный ремонт в домах, причем пропустив иногда даже не один срок, а 2, а то и 3 срока, а потом по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», передало все это на плечи граждан. Первая несправедливость. Вторая несправедливость. Несколько лет работала замечательная формула в рамках фонда поддержки ЖКХ, по которой жители дома могли собрать 5% стоимости капитального ремонта, а 95% давало государство. И сегодня во многих городах на улицах рядом стоят 2 дома, одинаково постройки, все у них хорошо, только один за счет вот этой схемы сделали капитальный ремонт, а другие сейчас будут платить по полной программе. И третья несправедливость – это уже по нашим старикам. Человеку 80 лет. Сейчас он со своей мизерной пенсией должен платить, допустим, в Москве там 15 рублей с квадратного метра, но он видит, что ему уже говорят, что его дом будет ремонтироваться капитально лет через 15-20. Он не доживет. Справедливо? Конечно, несправедливо. Поэтому, с одной стороны, у нас предложение радикальное – заморозить выплаты, но пока это еще не принято, мы хотя бы хотим облегчить жизнь нашим старикам, чтобы они не платили.
Сколько миллионов голосов, ну вот по вашим оценкам, надо собрать, чтобы это решение правда было принято?
Ну, на самом деле, мы считаем, что если у нас будет где-то 1,3 миллиона, это весомо, и это то давление гражданского общества, которое не могут игнорировать власти.
А сейчас сколько уже есть?
1,5 миллиона.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия» в программе «Пиджаки». Новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июля, 17:36. Программа «Пиджаки», в студии Юрий Будкин, наш гость-лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов. Это прямой эфир, значит, смс-портал работает, можно через сайт писать, можно через твиттер, можно звонить. А вот через твиттер нам пишет Александр Фельдман и спрашивает, а вы вчера были на приеме в посольстве США по случаю Дня независимости?
Нет, конечно.
Хорошо, тогда следующий вопрос от Виталия 44-го. Сергей Михайлович, а как вы прокомментируете ситуацию вокруг референдума? Ну вот, про возврат памятника Дзержинскому на Лубянку.
Честно говоря, не очень слышал. А что, есть идея провести референдум?
Но сейчас коммунисты собирают подписи уже Мосгоразбирком.
Ну, вы знаете, я в любом случае, по любым вопросам, я всегда за референдум. Вот жители, граждане должны решать самые разные вопросы. Вообще, я думаю, что будущее за прямой демократией, а именно за референдумами по всем ключевым вопросам. Поэтому, как бы я ни относился к Дзержинскому, вот если москвичи проголосовали бы за то, что нужно вернуть памятник, значит, надо возвращать. Проголосовали против, значит, не надо.
Ну, с одной стороны, вроде как правильно, но с другой стороны, если... представляете, сколько стоит референдум? Это не слишком дорого?
Вы знаете, я думаю, что намного дороже, как опыт показывает, обходятся такие волюнтаристские решения, потому что памятник ставят, а потом его сносят, или еще что-нибудь происходит. Поэтому лучше сделать один раз, немножко, может быть, подороже, но зато, опираясь на волю народа, принимать иные решения.
Но Дзержинский спорная фигура, пишет Виталий 44.
Ну, конечно, спорная, поэтому возможны разные точки зрения, и, может быть, здесь... например, представьте, референдум проводится 50 на 50. Совершенно очевидно, что ничего делать не надо, потому что иначе половина людей, то есть нужно прописать, ну, допустим, две трети, допустим, высказываются положительно, тогда решение принято.
То есть нельзя референдум 50 на 50?
Я считаю, что особенно вот такие, ну, есть вообще норма обычно, все-таки, если большинство принимает решение, то считается решение принятым, но вот такие, а я бы сказал, это скорее такие этически-нравственные вопросы. Вот здесь совершенно очевидно, при, допустим, 51 против 49, я бы не решился выполнять волю 51%, потому что 49 явно будут недовольны, и это недовольство может вылиться еще неизвестно во что.
Ну, вообще, на референдум, на городской референдум, с вашей точки зрения, можно любые вопросы ставить, ведь, вот как пишет Юрий, Собянин, за которого ратовал Миронов, это его формулировка, изъял ведь из референдума, ну, не Собянин изъял, Мосгоразбирком или Мосгордума изъяли вопросы про реформу медицины.
Я считаю, что, прежде всего, те вопросы, которые касаются жизнеобеспечения граждан и жизнедеятельности граждан, условий жизнедеятельности, вопросы транспорта, например, вопросы тех же парковок, мы в свое время инициировали такой референдум, только у нас не получилось. Я считаю, что такие вопросы, которые затрагивают действительно жизнь и, скажем, не побоюсь слова, судьбу, москвичей, в данном случае, если мы говорим о городе, они должны выноситься на референдум.
Ну вот смотрите, теперь следующая тема. Тут Александр Фельдман, тоже я его уже цитировал, пишет, что ваш однопартиец, господин Емельянов, сегодня, откуда-то Александр Фельдман знает, сегодня предложит полностью запретить работу иностранных правозащитных НКО в России. Смогут ли они? Но хорошо, Емельянов, может быть, предложит.
Знаете, значит,
но есть ЛДПР, есть Совет Федерации.
Вы попросите, Александр, пускай меня информирует. Мне так нравится, что я хоть от него буду узнать, что мои однопартийцы собираются делать.
Но есть уже идея ЛДПР, есть уже идея в Совете Федерации, такой стоп-лист некоммерческих организаций. Совершенно непонятно, а как это отличается от уже обозначенных иностранных агентов, и зачем это?
Ну, я слышал от кого-то из коллег, депутатов Госдумы, не помню, из какой фракции, они говорили так, все-таки какое-то такое слово «агент» какое-то нехорошее. Давайте по-другому назовем. То есть вот самые разные инициативы вокруг этого. Я думаю, что есть существующий законопроект, в рамках которого уже Минюст, по-моему, и работает, и не считаю необходимым что-либо здесь дополнительно делать.
Хорошо, 7373948, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7373948, код города 495, об этом тоже не забывайте. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Вопрос такой, вот, как сказать, когда я получал инвалидность, да, мне все дали, все сделали, все хорошо, но мне не было слова сказано о том, то, что есть какие-то социальные поддержки, есть какие-то социальные, там, не знаю, там, грубо говоря, покушать могут дать, там, не знаю, прийти помочь, на квартиру починить, да. Вот мне интересно, как вот у вашей партии такие вещи разрабатываются, чтобы до людей сразу доносилось. Ребята, вот вы получили пенсию, вот вы можете пойти за помощь туда-то. А то просто об этом слова нету, поэтому немножко сложно. А то я об этом сам-то узнал, скажем так, не сразу.
Юрий, вот Спасибо за вопрос. Я сразу хочу предложить вам, зайдите на портал DisLife латинскими буквами RU. Это портал для инвалидов. Я с недавнего времени стал попечителем, возглавил попечительский совет этого портала. Там максимум информации, все, что необходимо знать вот, по законодательству, по возможной помощи. Это первое. И тем не менее, если вы там ничего полезного для себя не найдете, у меня есть сайт Миронов.ру. На заглавной странице есть интернет-приемная. Заходите туда, я лично все читаю. Я постараюсь вам помочь, потому что я этой проблематикой помощи инвалидам я занимаюсь давно и делаю это то, что называется, ну, не побоюсь таких высоких слов, по велению сердца, а не по должности.
Юрий спрашивает, где протесты «Справедливой России» против инициатив Минфина о практической отмене индексации пенсий и социальных пособий?
Протест заявлен. Дело в том, что мы возмутились, мы сделали специальное заявление, и недавно на специальном брифинге я об этом говорил. Мы считаем, что это абсолютно недопустимо, но даже сегодня уже в нашей передаче я говорил, что не там нужно экономить, не на индексациях пенсий, которые обязательно должны быть проиндексированы, а совершенно другим путем должен идти наш Минфин и правительство в целом.
7373948, с нами Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут. Я вот Сергей Михайлович писал на его сайт как раз, я не знаю, помнит он или нет, по поводу «я бывший житель Крыма». Вот, и сейчас у меня еще на руках украинский загранпаспорт. Хотел бы вот знать, вот те люди, которые родились на территории Крыма, да, но в день вступления не были там прописаны, вот с этими людьми что-то как-то изменится или нет?
Но дело в том, что у нас была инициатива, мы вообще хотели дать в упрощенном порядке гражданство всем гражданам Украины, кто хочет приехать и стать гражданами России. Нашу инициативу не поддержали, но вот вы, если писали, надо просто проверить, потому что таких обращений поступает много. Я все беру в работу, обращаюсь иногда к Рамадановскому именно в качестве исключения помочь получить гражданство. Должен сказать, что руководитель УФМС идет навстречу, и уже просто, там, я не побоюсь, там сотни уже вот и жителей Крыма, и жителей бывших граждан Украины получили наше гражданство.
Так, Александр Фельдман теперь уже пишет «не в будущем времени». Он уточняет, депутат Емельянов уже предлагает ликвидировать все некоммерческие организации иностранных агентов.
Ну, разберемся, что он там предлагает, посмотрим, может быть, какое-то здравое зерно есть его предложение. Я просто с этим не знаком, поэтому комментировать, наверное, сейчас не могу.
Хорошо, тогда Емеля продолжает конкретизировать уже историю с Мособлдумой и этим законом об отмене бесплатного проезда. Он называет фамилии депутата «Справедливой России» Кирсилян и председатель фракции Чистюхин, а также около половины членов фракции «Справедливой России» поддержали этот закон.
Ну, вот видите, обращаю внимание, что около половины, значит, там произошел раскол, но я не сомневаюсь, что если подтвердится эта информация, наши товарищи, которые проголосовали за этот закон, как минимум получат очень жесткое партийное взыскание, потому что идет вразрез с программой нашей партии.
240-й, обращаю внимание, я не знаю, если вы следите за новостями, тут недавно было высказывание мэра Архангельска, который сказал, что он готов разрешить в своем городе гей-парад. Но только в день десантника. И вот 240-й спрашивает, да, это смешно, но как десантник, что вы скажете о такой инициативе?
Ну, я думаю, что это шутка, безусловно, потому что есть такой анекдот, он просто его повторил. Дело в том, что лично мне гей-парады не нравятся, я спокойно отношусь к людям, как обычно говорят, нетрадиционной ориентации, каждый имеет право на свою личную жизнь, но я против того, чтобы это демонстрировалось и чтобы это навязывалось. Вот я противник такого навязывания.
Еще одна инициатива. Я совсем забыл вас спросить о том, что вы пишете. Вы предлагаете особым законом лишить власти приграничных регионов права распоряжаться земельными участками.
Дело в том, что сейчас поступает очень много вопросов на абсолютно неправильную информацию, которая звучит сейчас, в том числе, к сожалению, вот вы, журналисты, повторяете, что в Забайкалье 115 тысяч гектар передается китайцам. Это не соответствует действительности, потому что, во-первых, китайцам ничего не передается, передается российскому предприятию, которое будет работать там при участии китайского капитала. И то это будет только еще в будущем, потому что есть протокол о намерениях. И тем не менее, вот зная все реально и понимая, что там никто ничего китайцам не дает, мы считаем, что, во-первых, необходимо законодательно закрепить такую норму, что если где-то в приграничных районах кто-то, местные власти, муниципальные, региональные, пытается сдать в аренду длительную землю какой-либо организации, где более 50% принадлежит иностранцам, только с разрешения правительства. То есть это Москва должна решать, а не местные власти.
Подход 50% акций.
Больше 50%, ну, то есть 50% у иностранного партнера, все, значит, обязательно решение принимает Москва, это первое. Второе, я считаю, что вот мы только что с вами говорили о референдумах, такие вопросы обязательно должны решаться на референдуме жителей той территории, которая собирается быть сдана в аренду. Это второе. Ну и, наконец, самое последнее. Мы абсолютно убеждены, что то, что мы сегодня, в том числе в рамках санкций, не даем возможности нашему сельхозтоваропроизводителю нормально жить и дышать, прежде всего, из-за кредитной политики, из налоговой политики.
А китайцы это как-то собираются в этих условиях?
А вот дело в том, что в том-то и дело. Они собираются, потому что они хотят вкладывать, инвестировать. У них явно там проблема с землей, и они готовы здесь...
То есть они могут вести бизнес на наших условиях, а мы не можем, как так?
Так дело в том, что Китаю и их товаропроизводителю государство очень хорошо помогает. Я не буду здесь подробно рассказывать, но там, ну, я просто приведу один пример, если все станет ясно. У нас свободно из страны вывозится любое сырье, нефть, газ, мы еще платим НДС за это. В Китае существует норма. Если ты вывозишь любое сырье, тебе НДС не возвращается. Если ты вывозишь какую-то продукцию с высокой добавочной стоимостью, какую-то там, не знаю, электронную аппаратуру, тебе не только НДС вернут, тебе еще доплатят за развитие производства. Вот вам разница в подходе, и поэтому предпринимателям китайским намного проще работать очень за рубежом, потому что их поддерживает государство.
Тогда еще одна деталь. Это ваша идея заселить эти земли гражданами России путем бесплатной раздачи земли? Или вас неправильно?
Это идея моих коллег из нашей фракции. Дело в том, что мы вообще считаем, что земли-то у нас много, и людям нужно землю раздавать. И в том числе...
Так люди захотят, чтобы им раздали землю в Московской области.
Но дело в том, что, смотрите, сначала, конечно, если просто людей выгнать в поле и сказать, вот вам чистое поле, чистый лес, колышек поставьте, работу никто не делать не будет. Создать нормальную инфраструктуру, сделать дороги, подвести туда сети, электричество. И вот тогда нужно людям землю раздавать, в том числе, кстати, и на северах, и на Дальнем Востоке. Я вас уверяю, вот если так давать землю, то желающих найдется.
Тем но более... это должны быть вот некие неудобья.
Ну, на самом деле, почему же неудобья? Это нормальные земли, но которые, конечно, требуют возделывать, потому что это явно будет не чернозем, да, потому что чернозем у нас в центральной части России. Но ведь Столыпин в свое время сделал так, что крестьяне из европейской части сдвинулись и поехали туда, потому что у них была поддержка. Им платились подъемные, им организовывался транспорт туда, в том числе перевоз скота, в том числе этот скот давался и многое-многое другое. Так вот, если мы хотим, чтобы наши земли не пустовали, и если, чтобы наши крестьяне чувствовали себя уверенно, государство обязано помогать и финансировать.
Но вы же помните, как было с приватизацией? Люди получат свою землю и продадут китайцам?
Дело в том, что здесь необходимо четко ставить условия, что земля выделяется либо под... некий там семейный очаг, значит, там усадьбу, либо под сельскохозяйственные нужды. Все. И ты не можешь ее никуда не перепродать, это дается тебе, твоей семье, ты можешь уже поколение передавать по наследству, жить там...
Но это будет земля, которую продать уже
продать
нельзя.
Продать нельзя, потому что если мы пойдем таким путем, вы правы абсолютно, пойдет скупка, это будет то же самое с теми, как было с паями сельхозугодий.
Евгений... То ли спрашивает, то ли уточняет, у вас теперь есть право на забвение в интернете. Ну, сегодня же приняли закон.
Да.
А как вы его для себя понимаете?
Да, честно говоря, меня это вообще тема не волнует. И я понимаю многих коллег, которые нервничают из-за того, что где-то при каком-то поисковике вдруг выходит какая-то информация, может быть, ошибочная, может, еще что-то. Вы знаете, про меня столько в интернете всего есть, меня абсолютно это не волнует, потому что я знаю, что там очень много полной чуши. Есть, кстати, Википедия, где... Я знаю, что про меня написано, хотя там регулярно, там же можно, скажем, добавлять, но так как это неправильная информация, она со временем все равно, сказать, уже администрация Википедии устраняется. Так вот, лично меня этот закон абсолютно не касается, и я понимал интернет-сообщество, которое, скажем так, не очень горячо приняло этот законопроект. Внесли они, кстати, толковые поправки, которые были приняты. Я думаю, что закон, конечно, улучшился. Но вот многие коллеги считают, что честь и достоинство гражданина нужно защищать, в том числе таким правом его требовать.
То есть без этого закона честь и достоинство гражданина нельзя было защищать?
Можно защищать через суд, но в данном случае уже есть как бы дополнительный механизм, когда только из поисковых систем убирается недостоверная либо просто лживая информация, не соответствующая действительности.
Достоверная
информация все имеет право быть. И дело в том, что там человек должен доказать, он должен обратиться и сказать, что...
Значит, вот это неправда.
Да, что это неправда, что недостоверная, он должен доказать.
Вот так выглядит, конечно, закон, который, конечно, сегодня, конечно, принят. Так,
а если... то если скажут, ну-ка, уберите все вообще, я белый и пушистый, так не бывает. Кстати, вот, более того, если, допустим, речь идет о совершенном человеке преступлении, о том, что он это, или что он осужден, нельзя это требовать исключения, потому что это соответствует действительности, это закон.
И снова Александр Фельдман. Вот вы сказали, что хотите избавить фракцию от Гудкова и Пономарева. А он дальше пишет, от таких не менее одиозных персонажей, как Мизулина или Левичев, вы избавиться не хотите?
Ну, знаете, как в таких случаях говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Вот господин, который пишет, для него это депутат одиозный, а для меня это профессиональные депутаты. Если говорить о Мизулиной, у нее своя специфика, свои взгляды на проблемы семьи.
То есть, подождите, вот, кстати, возвращаясь к Мизулиной и Яровой, чуть раньше мы говорили, то есть, если Мизулина выступает с некой идеей, это, как правило, идея, которую она обсуждает с товарищами.
В том-то и дело, что очень часто, ну, я могу сказать, что вот ее последняя идея по поводу регулирования абортов не нашла поддержки на фракции. Да, то есть мы сказали, что... То есть суть ее была предложение, что только... в государственных учреждениях, и то там только по медицинским показаниям, мы сказали, что нет. К сожалению, мы не сторонники абортов, мы понимаем, что нам нужно увеличивать рождаемость и нужно беречь здоровье женщин, но реалии таковы, что если мы пойдем таким путем, то очень много будет негативного, и в том числе много будет трагедий.
Но когда от нее звучит вот такая инициатива, и вы ее задним числом не поддерживаете, но вы ее как-то...
Мы не задним числом не поддерживаем, мы сразу, так сказать, она внесла эту идею, она наставит на том, что она будет ее инициировать, но в данном случае каждый депутат, вне зависимости от того, что он член той или иной фракции, по закону остался депутат, имеет право на законодательную инициативу. Запретить ей, допустим, вносить мы не можем. Мы можем по-товарищески там ее осуждать, говорить, не надо этого делать, советовать.
Но, да. Но вот так говорят.
В смысле?
Ну, вот товарищеское осуждение, оно есть?
Ну, конечно, или это не обсуждается? Да нет, как же вот на совете фракции, ну, я не буду пересказывать его, но там была очень горячая дискуссия, Елена Борисовна там обиделась на нас, и там пламенная речь сказала, что она про нас думает. Но это на то и совет фракции, на то и, значит, дискуссии, да, абсолютно нормальная ситуация.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Будьте любезны, почему до сих пор не принят закон о прогрессивном взимании налогов с богатых людей? И потом конфискация имущества воров и бандитов. Почему не принят такой закон?
Ответ очень простой, потому что Единая Россия, фракция, голосует против этих законопроектов.
Но они как-то объясняют, вот если уж никак. Мы говорим про
подоходный налог. Объяснения у них очень витиеватые. Депутаты, они очень многое могут объяснить, но если по сути, я понимаю, что им команда из Белого дома не поступила от их руководителя Единой России, господина Медведева, и они это не поддерживают, все.
Но в правительстве ведь говорят, 13% плоская подоходная шкала позволяет больше денег собрать.
На самом деле это не соответствует действительности и говорит просто о непрофессионализме правительства, тех, кто так говорит.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, я очень рад, что до вас дозвонился. Вы знаете, есть такая интересная ситуация. Сейчас жив наш современный, очень замечательный историк Боханов Александр Николаевич. Но, к сожалению, 3 года назад перенес инсульт. У него близких родственников нет, только племянница и какой-то там еще человек-дядя. Вот. Дело в том, что ему на лечение, на поддержку в год совсем небольшие нужны деньги, совсем как бы более чем вменяемые. Но вот ребята бьются, никак не могут добиться.
Вы знаете, вы знаете, сайт миронов.ру, там на заглавной странице тренд-приемная, напишите мне, либо его родственники напишут, либо вы, мы обязательно поможем.
Да, хорошо, я же с Екатериной созвонился, Екатерина Алексеевна,
вот давайте. Спасибо. 7373948, все-таки вопросы хотелось бы, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Сергей Михайлович, вопрос о предстоящих выборах. Как вы планируете избежать того конфуза, который «Справедливая Россия», точнее, кандидат, потерпел на выборах в Москву? В прошлом году.
Спасибо за ваш вопрос. Действительно конфуз. Более того, результаты в целом выборов в прошлом году нас абсолютно не устроили. В этой связи в этом году полностью я переформатировал весь подход к выборам. Мы создали центральный штаб, возглавил его Александр Бурков, наш товарищ руководитель регионального отделения Свердловской области и секретарь по выборам. И мы сегодня идем к людям во всех выбранных регионах. Мы создали центр защиты прав граждан, прежде всего в сфере ЖКХ. И, кстати, мы увидели, что вот это наш подход, это наша программа, она не предвыборна будет, мы эти центры будем создавать по всей стране. Имеет очень хороший отклик и очень хорошо реагируют люди. Одним словом, мы сделали выводы из наших неудач и в Москве, и в других регионах. Я нисколько не сомневаюсь, что в единый день голосования 13 сентября у «Справедливой России» будут совершенно другие результаты, они будут позитивными.
Так, 7373948, слушаем, здравствуйте.
Сергей Михайлович?
Да.
А почему чиновники и депутаты получают такую громадную зарплату?
Справедливый вопрос. Я уже сегодня говорил, наверное, вы не слышали. Мы, наша партия, наша фракция считает, что у депутата должна быть средняя зарплата по стране. У регионального депутата средняя зарплата по региону. Мы считаем, что такая зарплата сегодня для депутата – это неправильно.
Но вы можете выступить с такой инициативой, или это совсем не...
Нет, мы выступали с такой инициативой, и я сейчас думаю, что многие радиослушатели, слушая меня, говорят, ну так ты возьми и откажись от такой зарплаты. Я хочу сказать, что много лет, на самом деле, уже больше 15 лет, начиная еще с депутатства законодательного собрания Петербурга, большую часть там, ну реально там, 3/4 зарплаты я... посылаю тем, кто в этом нуждается. Вот в частности, когда только что был вопрос по необходимой помощи, я знаю, откуда эту помощь я окажу и свои зарплаты.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, очень коротко.
Да, очень коротко. Я, конечно, присоединяюсь к тем инициативам, которые Сергей Михайлович по поводу, вот, скажем, прогрессивного налогообложения.
Я прошу вопрос, у нас время заканчивается.
Ну ладно, извините, тогда я не буду.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Коротко.
Добрый день.
Сергей Михайлович, коротких вопросов. Сколько сейчас депутатов?
Депутатов в Госдуме? 450. Да. 450.
А есть ли среди них представители сексуальных меньшинств?
Не знаю.
7373948. Это что, не обсуждается?
Ну, честно говоря, я реально не знаю и как-то не обсуждается.
Нет, ну просто ведь депутаты говорят о том, что надо ограничивать гей-браки и так далее.
Не знаю.
На себя не прикинь. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
А у меня такой вопрос. Сколько вообще надо работать в нашей России за служебную квартиру? У нас вот такая ситуация. Люди отработали по 30 лет, и их выгоняют. Это Подмосковье, Зеленая Роща, это
мода. Вы знаете, напишите мне на эту тему, вот на мой сайт Миронов.ру.
Ну вот вы говорите, один раз сказали, напишите туда. А что вы можете реально сделать?
Вы знаете, многое. Дело в том, что вот совсем недавно я с радостью получил благодарственное письмо от жительницы Москвы, которая обратилась где-то около 1.5 лет тому назад с абсолютно дикой ситуацией, когда ей по закону положена квартира, ей никто ничего не давал. Я добился через депутатские запросы, через обращения. Дело в том, что вот когда ко мне люди обращаются, я всегда по-честному пишу. Я берусь решать вашу проблему, зная, что быстро, возможно, не решим, но я не отступлю, будем биться до тех пор, пока не решим.
Ну и последний вопрос от Виталия 44-го. Он был одним из первых, кто задавал сегодня вопросы. И последний. Сергей Михайлович пишет, что сессия Думы закрыта. Где отдыхать будете?
В России. поеду на рыбалку на севера, поеду на Дальний Восток и несколько дней с семьей поплаваю по Волге.
У вас есть возможность выезжать за границу?
У меня есть возможность выезжать за границу, не в Европу и не в Штаты, потому что я под санкциями, но меня это мало волнует.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.